Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «Мовчание на своем месте», но сразу признаемся честно, что записываем мы ее чуть-чуть заранее, так что у нас сегодня не понедельник, но мы все равно выходим сегодня для вас. Я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей Андреевич, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Сегодня вечер, несмотря на то, что мы записываем заранее. Какая жизнь, вы честно. Я не думал, что даже зрителям стоит это говорить. Вот, я в понедельник, в то время, когда должна выйти программа, я, к сожалению или к счастью, буду в Амстердаме, и мы будем записывать другую совершенно программу с Екатериной Михайловной Шульман. Она тоже должна быть достаточно интересной. Будем говорить о будущем мировой экономике. И обязательно ищите на нашем канале YouTube The Мовчанс и, собственно, у Шульман. Смотрите ее тоже, это будет интересно, я думаю, это будет большой разговор. Да. А пока мы с вами возвращаемся, наверное, к той теме, которую мы оставили в прошлый раз. И, кстати, я бы очень был благодарен зрителям и слушателям, если бы написали в комментариях, нормально ли, что у нас так рвутся темы от передачи к передаче. Мне это очень нравится, потому что я думаю, что это всех заставляет приходить снова и снова. Но вот скажите, не раздражает ли это сильно? Потому что если сильно раздражает, я буду пробовать как-то укладываться в передачу целиком. Вот. А в прошлый раз мы оборвали передачу на самом интересном месте в разговоре про Калифорнию. Соответственно, про Калифорнию уже мы сегодня и должны вернуться к разговору для начала. Потом поговорим еще про другие мировые проблемы. Так вот, в начале 20 века, если хотите, даже уже скажем, в 20-е, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы 20 века, то есть тогда, когда шло активное промышленное развитие, военное и гражданское во всем мире, Калифорния занимала очевидную, удобную и выгодную нишу и ключевые позиции с точки зрения развития по целому ряду причин. Одна из причин, если вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз, это наличие большого количества дешевой рабочей силы. Это были индейцы, которые до 24 года фактически были рабами. Это были испаноязычные иммигранты, которые, очень много из которых приходило из Мексики, с юга туда. В 1900 году в Калифорнии примерно 6% населения говорило на испанском. Сейчас, сегодня, кстати говоря, на испанском говорит 28% населения Калифорнии, как на родном, а на других языках говорит еще 16% населения. То есть этот штат очень международный и очень много впитавших в себя мигрантов, которые действительно сделали очень много для его развития. Иммиграция туда шла в том числе из Японии и из Китая. Понятной причине. Это акватория Тихого океана. Мигранты мигрировали через Тихий океан, мигрировали до войны, мигрировали после войны. И количество японцев очень большое там, и количество китайцев и было, и есть сейчас очень большое в штате. Дорожная сеть, которая создавалась естественным путем переселения людей с востока на запад Соединенных Штатов Америки, они переселялись, они прокладывали дороги, и по этой дорожной сети очень легко оказалось потом возить грузы. Эти грузы легко шли из Калифорнии по всей стране, и Калифорния таким образом легко могла производить промышленные товары для того, чтобы их отправлять. А то, что нельзя было или не хотелось отправлять по дорогам, то отправлялось морскими перевозками, потому что вся Калифорния – это большой морской порт, да, там выход к Тихому океану. Тихий океан представляет возможность отправлять практически в любую точку земного шара грузы. И это тоже было очень полезно. Плюс в Калифорнии к тому золоту, которое там добывалось в 19-м, начале 20 века, и еще немножко чуть-чуть добывается сейчас, есть достаточно много нефти и газа. Добыча нефти в Калифорнии велась уже с середины 19 века, правда, естественно, пока не на топливо, да, как фактически для производства керосина, для освещения, для тепла. Вот. Сейчас в Калифорнии добывается примерно 350 тысяч баррелей в день. Мы сегодня, если успеем, будем говорить про одну африканскую страну, которая считается очень богатой с точки зрения нефти и газа. Так вот, она добывает всего в три раза больше, чем Калифорния нефти в день. Вот. То есть Калифорния себя полностью обеспечивает нефтью, периодически, когда везет, она немножко может ее продать на экспорт. И для развития промышленности это было крайне важно. То есть, вообще говоря, штат без всякой силиконовой долины, без всяких современных технологий, сам по себе невероятно богатый и хорошо обеспечен. Как отдельная страна, это место могло бы быть очень богатым. В ту же самую Вторую мировую войну, например, Калифорния произвела треть всей военной продукции Соединенных Штатов Америки. Представляете, да, при наличии там классического ржавого пояса, да, при наличии таких штатов, как, там, скажем, Иллинойс, Нью-Йорк, и так далее, все равно треть всей продукции произвела Калифорния. Плюс уже, так сказать, как будто бы в Калифорнии действительно Бог пытался создать тот самый сказочный остров, там еще и климат прекрасный. Там насколько, ну я не знаю, знаете ли вы, что там происходит, там 20-25 градусов весь год, очень стабильная норма дождей. Правда, в последние 15 лет было дождей меньше, чем хотелось бы, были даже засухи, но вообще говоря, до этого была очень стабильная норма осадков, которая позволяла обходиться без искусственной мелиорации, и очень плодородная почва. И в конечном итоге примерно 1/3 производства всех фруктов и 80% всех американских вин производится именно в Калифорнии. И это большой фактор, который позволяет фактически Калифорнии обеспечивать себя и продовольствием, и обеспечивать население перераспределением доходов. Потому что достаточно большая часть населения работает в винодельческом бизнесе, в фермерском бизнесе, и они неплохо зарабатывают. Наверное, последний исторический факт про Калифорнию, который стоит рассказать, он уже скорее курьезный. На флаге Калифорнии изображен бурый медведь, точно такой же, как на флаге Единой России. И это не просто так. Дело в том, что Россия имеет к Калифорнии непосредственное отношение. В начале 19 века Форт Росс на севере Калифорнии и близлежащая местность принадлежали России. Они 30 лет находились во владении России, там был российский военный контингент, такая российская база на территории еще не Соединенных Штатов Америки в то время. Вот. Но, правда, уже к 40-м годам 19 века российское присутствие там перестало существовать. Калифорния постепенно стала штатом, как вы помните, уже к 50-му году. Вот, это про историю Калифорнии. Да, теперь давайте поговорим про реальность, все-таки вернемся к вопросу о дефолте, которого не было. Калифорнийский бюджет, как штата, примерно равен федеральному бюджету Российской Федерации. И расходы и доходы превышают 200 миллиардов долларов в год. То есть, если смотреть на Калифорнию в масштабе мира, как я уже говорил в прошлый раз, это крупная страна, если бы это была страна. Она была бы пятой экономикой мира, ее ВВП составляет прямо 3,4 триллиона долларов. Это полтора ВВП России. Но здесь не надо сравнивать ВВП и бюджеты, потому что Калифорнии не надо тратиться на армию, ей не надо тратиться на федеральную полицию, ей не надо тратиться на кучу вещей, на которые тратится суверенное государство, поэтому понятно, что бюджет меньше процентов, чем бюджет России как суверенного государства. В принципе, это крупнейший экономический штат в Соединенных Штатах Америки и крупнейшая субнациональная экономика, то есть экономика не уровня страны в мире. Ну и, как я сказал, если бы она была страной, это была бы пятая экономика в мире по размеру ВВП. При этом в штате живут порядка 40 миллионов человек. Это ну, средняя страна, да, такая. Это страна типа Украины, да, Украины, Польши, вот, такие страны. А крупнейшая агломерация, причем городская, это Лос-Анджелес. В нем почти 19 миллионов человек живет. То есть Калифорния, вообще говоря, очень централизована. Вокруг двух агломераций, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 18,7 и 9,7 миллиона человек. А в столице Сакраменто живет всего 500 тысяч жителей, но это, я думаю, что вы уже знаете, и мы говорили с вами об этом и в прошлый раз, в Штатах принято, что столицы города не очень большие, по тем или иным причинам. Да? Сакраменто просто потому, что на момент, когда создавали столицу, ни одного большого города не было в Калифорнии, и было все равно, какой выбирать. Вашингтон, если помните, у него другие были причины, почему он стал столицей. Вот. Лос-Анджелес и Сан-Франциско вместе создают примерно 1,6 триллиона долларов регионального продукта. Это почти половина всего ВВП всего штата. А население, как вы поняли, да, если вы посчитали, 71% в этих двух городах живет. Все остальное население, 30% распределено по всем остальным местам в Калифорнии. Вот. Но и оказывается, да, если вы опять же посчитаете, что ВВП на человека в столицах, да, в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе, в столицах в кавычках, да, реальная столица Сакраменто, я сказал, на человека меньше, чем вне столицы. И это некий парадокс, который надо как-то объяснять. И единственное, потому что, ну, понимаете, что в Москве, например, ВВП на душу населения значительно выше, чем вне Москвы. В Нью-Йорке значительно выше, чем в штате Нью-Йорк и так далее. Да? Но здесь этот парадокс объясняется тем, что уровень расслоения населения в столицах Калифорнии крайне высокий. Достаточно давние традиции демократической власти в этой стране привлекли очень много людей, которые производят очень мало value. Там действительно живет много и безработных, и бездомных, и людей, которые живут на пособиях и так далее. И за счет этого огромного расслоения средний ВВП, производимый городом, становится не таким уже большим. Кроме того, крупнейшие компании калифорнийские, они стараются позиционировать себя не внутри городских агломераций. Там Пало-Альто, например, да, там вообще Силикон-Вэлли находится как бы за пределами, да, этих городских агломераций. И поэтому города считаются без того, что дают эти компании. Тем не менее, ВВП на человека в Сан-Франциско 106 тысяч долларов США. Вот. В Сан-Франциско же зарегистрированы 5 из 10 самых крупных компаний мира. И в Сан-Франциско же живут 4 из 10 самых богатых людей мира. То есть это совсем крутой город, и жизнь в нем, естественно, очень дорогая, и недвижимость в нем, естественно, очень дорогая, хорошая. И фактически Сан-Франциско сильно круче, чем Монако, даже с точки зрения того, кто там живет и как там живут люди. Вот. При этом, и это тоже важно подчеркнуть, вот мы говорим про самые крупные компании, про самых богатых людей, но уровень грамотности в регионе достаточно низкий. Всего 84% взрослого населения штата закончило среднюю школу. Опять же, почему? Потому что в Калифорнию долгое время стекались люди без образования, с низким образованием, стремящиеся просто как-то на пособие, на те возможности, которые дает штат, там прожить. Вы, наверное, много слышали о достаточно противоречивых законах Калифорнии относительно охраны там, прав и возможностей людей, скажем, бездомных. Да, там многие жители, которые являются домовладельцами, испытывают серьезные неудобства от этих законов и так далее. И это тоже влияет на конструкцию экономики штата. И в том числе делает эту экономику достаточно зависимой от серьезных мировых циклов. И вот об этом мы сейчас тоже будем дальше говорить. Ну, я стал говорить про демократическое правительство. Губернатором штата является демократ. Штат представляется в Конгрессе двумя сенаторами-демократами и на 52 конгрессмена в Нижней Палате. Оксюморон, да, конгрессмены — это и есть члены Нижней Палаты. На 52 человека 40 демократов, только 12 республиканцев. Соответственно, штат традиционно и сильно демократический, поддерживает демократов всегда и, скорее всего, и будет продолжать это делать и в будущем. А что это значит на практике для тех, кому посчастливилось или не посчастливилось в этом штате жить? Калифорния — один из самых дискриминирующих доходов и потребления штатов в Соединенных Штатах Америки. Sales tax – это замена VAT. В Америке нет VAT, есть налог с продаж. Налог с продаж составляет 7,25%. Он максимальный в Америке. Ну, представьте себе, да, если, скажем, брать VAT, с чем сравнивать? Ну, средняя маржа, если брать 30%, например, 20% с 30% – это 6%. То есть 20% VAT – это на самом деле со средней маржи 6% налога с продаж. Здесь 7,25%. Вот. При этом в Калифорнии есть зоны, где еще есть дополнительный местный налог с продаж, и общая сумма поднимается до 8,25%. Подоходный налог имеет аж 9 ступеней повышения. То есть и посчитать-то его не всегда просто. И начинается местный подоходный налог, опять же, с 1% и идет до 12,3%. Это максимальный налог на большие доходы в Соединенных Штатах Америки. А для тех, кто не очень знает, как американская система устроена, у них есть федеральный подоходный налог, который составляет там где-то от 0 до 37,5%. И поверх этого есть еще подоходный налог штата. Вот если вы посчитаете там 12,3 плюс 37,5, да, вы примерно представите себе, сколько богатый человек платит в Калифорнии. Я тут специально для передачи прикинул, доход в 12 тысяч долларов в Калифорнии облагается налогом в 1 тысячу долларов, то есть 8%. Это 12 тысяч долларов в год, конечно, да, это 1000 долларов в месяц. То есть, в принципе, там средняя зарплата в России, в Калифорнии облагалась бы налогом меньшим, чем в России. Но если мы возьмем 120 тысяч долларов, да, это уже нормальная зарплата, скажем, для профессионала в Америке. Здесь налог будет 39 тысяч долларов или 33%. А если 1,2 миллиона, да, это если вы предприниматель, если вы владеете компанией, если вы венчурный капиталист, если вы топ-менеджер где-то, да, то это нормальный доход, да, там 1 миллион с копейками в год ваш. Он уже будет облагаться налогом в 48,6%. Для сравнения, рядом расположен штат Техас, который те же самые доходы обложит налогами в 7,6%, 27% и 36%. То есть топ-менеджер, хороший специалист и предприниматель потеряют от своего дохода примерно 12,5% лишних, если они живут в Калифорнии. А сам бюджет этого штата построен так, что он катастрофически зависит от подоходного налога, который уплачивают богатые граждане. Подоходный налог – это 60% всех поступлений калифорнийского бюджета. Налог с продаж дает только 16%, а налог на прибыль с компаний дает 20%. При этом 50% подоходного налога в 2022 году уплатил 1% самых богатых граждан. Вот. А 90% подоходного налога уплачивают 6% самых богатых граждан. То есть фактически Калифорния живет за счет того, что в ней есть кучка хорошо образованных, хорошо зарабатывающих людей, которые по той или иной причине готовы оплачивать все расходы штата из своего кармана, платя очень щедро.
А вот почему, да, почему они тянутся в этот штат, если там налоги существенно выше, чем в других? Почему именно Калифорния? Зачем?
Ну, отличный вопрос. Да, во-первых, мы чуть попозже поговорим о том, тянутся они или нет. Да? Вот. Во-вторых, действительно, там их много. И действительно, эта ситуация создалась в свое время еще, когда Калифорния стала индустриальной базой, одной из индустриальных баз Америки, точно индустриальной базой западного побережья. И здесь действуют очень мощные экономические законы притяжения. Вам надо быть, если вы в цепочке производства, вам надо быть относительно близко к другим элементам цепочки. И поскольку цепочки создавались там, и поскольку рядом Мексика, с которой была очень большая связь всегда промышленная, и оттуда и сейчас это огромная связь, оттуда получаются компоненты, оттуда получаются сырье, товары, да, то Калифорния была очень удобным местом для того, чтобы производить, создавать. Калифорния – это удобный противовес восточному берегу с точки зрения администрирования, создания офисов. И, конечно, Калифорния – это прекрасный климат, и это отличный уровень, отличные возможности для жизни. Там качество жизни очень высокое. И, конечно, и тот же самый Техас, например, да, если мы возьмем, мы про него сегодня два слова еще скажем потом. Вот. Но в Техасе условия жизни значительно хуже. Техас – это более сухое пространство, это там полупустыня. Техас исторически всегда был значительно менее плотным центром. Да, там культура, образование. Если помните, Майкл Льюис в своей великой книге «Покер лжецов» про работу в инвестиционном банке писал, что худшая судьба, которая может постигнуть трейдера в инвестиционном банке, это если он будет послан торговать equities in Dallas, да, то есть поехать торговать акциями в город, который находится в Техасе. Вот. И это большой вопрос для богатых людей, да, качество жизни. И, а почему люди, собственно, в Лондоне живут? Лондонская недвижимость для богатых людей стоит там, в 3-4 раза дороже, чем в Германии. Да, но люди сюда едут, потому что качество жизни другое. Вот. Поэтому да, но ситуация меняется, и мы поговорим чуть позже о том, как ситуация меняется. Для Калифорнии достаточно опасный процесс, который идет. Вот. Так или иначе, основной источник подоходного налога – это доходы от инвестиций. Это не налог на заработную плату. В годы до 22-го, а вы помните, наверное, да, и Женя, вы помните, и зрители наши, наверное, помнят, как росли американские акции последние там, 20, 25, 30 лет. Да, в годы до 22-го года штат собирал все больше и больше подоходного налога, просто потому что американцы все больше и больше зарабатывали на стоимости акций. В 22-м году случилась резкая перемена. Опять же, как вы помните, индекс S&P провалился почти там, на 20%. Ценные бумаги, длинные долги американские стали падать, потому что ставка стала резко расти, и подоходный налог тоже резко упал. Выручка, ожидаемая по итогам майского пересмотра бюджета, по сравнению с планом на 2023 год, уже ниже на 31 миллиард долларов. Считайте, на 15%, чем она даже ожидалась в конце прошлого года. В дополнение к этому, сейчас, в 2022 году, зима была достаточно тяжелая в Калифорнии, были зимние шторма, и демократический штат по привычке выделил очень много денег для того, чтобы помочь людям, которые от этого пострадали. И основная масса денег была выделена в виде налоговых отсрочек. 42 миллиарда долларов налогов оказалось отсрочено к оплате, и они будут оплачены только в октябре этого года и после. Это примерно 23% всех плановых налоговых поступлений. Так что губернатор, вот недавно было выступление губернатора Калифорнии, я специально залез, послушал, что он говорит. Он открыто говорит, что он ждет падения выручки бюджета в этом году на 40 миллиардов долларов минимум. У штата есть резервный фонд, так называемый Rainy Day Fund, фонд дождливого дня. В нем примерно 22 миллиарда долларов. Отдельный фонд помощи экономике у них был очень неплохой, которому к началу 2022 года было 18 миллиардов, но за 2022 год, поскольку упал подоходный налог, они уже почти все использовали. А у них осталось 3,8 миллиарда долларов. У них еще есть специальный резерв 5 миллиардов, фонд помощи университетам 10 миллиардов, но это, во-первых, немного, во-вторых, это специальные фонды, их просто так не открыть. Теоретически все это дает возможность пережить 1-2 года низких налогов, а налоги, похоже, будут низкими в ближайшее время, просто потому что американские индексы больше не растут. И богатым калифорнийцам не с чего будет платить подоходный налог с инвестиций. Но отдавать кредит правительству штатов в связи с деньгами, которые были использованы для того, чтобы платить пенсии в период ковида, уже, конечно, никакой возможности нет. То есть это совершенно объективная ситуация для Калифорнии. В принципе, если посмотреть, как бюджет Калифорнии тратится, я думаю, что это тоже интересно. А потом поговорим вообще, кстати, откуда дыра-то возникла. Бюджет Калифорнии тратится неким абсолютно образцовым демократическим образом для развитого государства. 40% идет на поддержку образования, 40% бюджета образования, 28% на школу, 12% на университет. Но университеты платные в основном в Америке, школы в основном бесплатные, да, поэтому это естественно. Четверть бюджета идет на социальную поддержку населения и здравоохранения, 8,5% на охрану природы и природных ресурсов, 6,5% бюджета – это охрана порядка, места заключения, реабилитация и так далее, и так далее, и так далее. 2,8% на функционирование правительства штата. Это 6 миллиардов долларов в год на функционирование правительства штата. Я по привычке решил залезть, посмотреть, сколько в России на функционирование правительства тратится, чтобы очередной раз сказать, что вот в России как много тратят, и с ужасом обнаружил, что в России тратят меньше. Таким образом, Калифорния тратит очень щедро на функционирование правительства, нельзя им, так сказать, в этом отказать. Но это отдельная тема, насколько демократы умеют экономить деньги. Вот. Теперь к вопросу о самом кредите. Я обещал рассказать, почему это не дефолт и где там, собственно, трюк. Есть федеральная программа страхования от безработицы. Эта федеральная программа предполагает налог на страхование от безработицы, такой социальный взнос, который берется с бизнеса. С первых 7 тысяч долларов годовой зарплаты с каждого сотрудника платится 6%. И дальше, после того, как зарплата растет больше 7 тысяч, там платятся очень маленькие деньги. Это на самом деле очень похоже на то, как один из социальных взносов функционировал в России до последнего времени. Из этой ставки в 6% только 0,6% идет в федеральный бюджет. Это тратится как бы на функционирование всей системы, на перетоки, на переносы и так далее. А все остальное идет в бюджет штата, и в бюджете штата же расходуется на выплаты по безработице. Но когда государство, центральное, федеральное государство, дает штату займ на выплаты по безработице, то автоматически включается счетчик, который считает, возвращается этот займ вовремя или нет. Если займ вовремя не возвращается, то для всех бизнесов в этом штате автоматически повышается ставка взноса от безработицы. Она повышается на 0,3% каждый год, пока весь займ не будет погашен. То есть если 10 лет он не будет погашен, то ставка повысится на 3%. Если он 100 лет не будет погашен, ставка повысится до 30%. Да? И в общем, это достаточно серьезное изменение ставки, учитывая, что этот налог ложится поверх всех остальных калифорнийских налогов, которые достаточно высокие. Это для бизнесов чувствительно, но это автоматический триггер, которая избавляет штат от дефолта. То есть штат в любой момент мог заявить, мы не платим, и расплата будет происходить просто за счет увеличения налога. А предположительно сейчас, как это считают экономисты, да, скажем так, да, потому что вот губернатор, я специально слушал, он не сказал ничего на эту тему, но экономисты считают, что займ Калифорния погасит где-то в 2031 году. Это значит, что ставка успеет подняться на 2,7% или где-то на одну треть, даже чуть больше, чем одну треть от всей суммы взноса, который был до того, как кредит надо было возвращать. Это будет съедать где-то треть от поступлений в фонд в самой Калифорнии. И поскольку это будет съедать треть от поступлений, поскольку это явно будет депрессивно влиять на другие налоги, которые компании платят внутри Калифорнии, возможно, Калифорнии придется немножко повышать еще и свои другие налоги. Тем более, что все это время штат платит из своей казны, не из фонда социального страхования, а из своей казны, чтобы платить проценты. Сейчас он платит около 400 миллионов долларов в год, и ожидается, что он около 7 миллиардов всего процентов заплатит. Хорошие деньги, да? 200 миллиардов годовой бюджет – это 3,5% годового бюджета. В принципе, для Калифорнии это не первый раз. Калифорния кредит уже брала в 2008 году. Брала, правда, 10 миллиардов тогда и возвращала его целых 10 лет, до 2018 года. Из-за этого, собственно, к 2020 году фонд подошел с минимальными резервами пенсионного фонда. И из-за этого он не смог оплачивать повышенную страховку по безработице в COVID, но не только из-за этого. И вот здесь начинается самое интересное, что что как раз ради этого я столько времени вашего и занимал рассказом про Калифорнию. Значит, смотрите, как в развитой американской калифорнийской демократической экономике работают процессы. Фонд безработицы, который получает эти деньги, распределяет их через так называемый Employment and Development Department, департамент занятости и развития правительства штата. Возглавлял этот департамент некая Джулия Су, которая сейчас номинируется на позицию US Labor Secretary, то есть, ну, как бы министр труда американский. Запомните это имя и запомните, куда она номинируется. Это сейчас будет важно. Этот департамент с 80-х годов прошлого века использует некую IT-систему для того, чтобы определять, кому и сколько выплат нужно делать. С 80-х годов прошлого века, то есть это такие первые DOS-приложения. Я не знаю, Женя, вы помните, что такое DOS? Я думаю, что вы не знаете, что такое DOS. Конечно, вы не знаете, естественно. Вот когда не было Windows еще, представляете, время, не было Windows на свете. Значит, когда не было Windows, то была система DOS. Она не была графической, в ней нужно было команды заводить там буквочками, нажимать Enter, и они выполнялись. Вот, значит, такая система. В этой системе написано еще, с этим, так сказать, с этим интерфейсом написана эта система, которая продолжает там работать. Вот. Естественно, эта система очень старая. Естественно, она работает очень плохо. В 2013 году федеральное правительство, правительство Обамы тогда, выделило грант на написание новой системы. Новая система была создана компанией Pandera Systems. Это большая известная компания, которая делает хорошие системы. Она была внедрена, деньги были потрачены. Ее стоимость в год составляла 2 миллиона долларов, она обслуживание. Что, в общем, нормально, потому что 40 миллионов человек в штате. Это фактически получается какие-то копейки, да, там, так сказать, по 4 цента, да, на человека в год. Вот. Это был 1% бюджета расходов департамента сам по себе на свои нужды. Но в 2016 году демократическое правительство Калифорнии приняло решение систему выключить, чтобы сэкономить 2 миллиона долларов в год. Ну, сэкономить деньги, зачем будем тратить? Вернули старую систему, которая написана на DOS, которая даже не позволяла идентифицировать задвоения в случае, если они возникали в этой системе. Вот. И проблемы привели к тому, что в 2020 году, данные у меня есть за 2020 год точно, штат при безработице в 4% умудрялся выплачивать в рамках пособий и субсидий 5 миллиардов из 5,5 собираемых в год. Здесь сказывались не только общие высокие выплаты, которые в Калифорнии были 450 долларов в неделю, 50% от зарплаты на 26 недель, но и огромная волна мошенничества, которая, естественно, с такой старой системой проникала в систему. В 2020-2022 годах выплаты повысили в связи с ковидом до 600 долларов в неделю. Они стали делаться без периода ожидания. Туда включили работников, которые не имели даже минимального стажа и самозанятых, то есть всех до кучи. Что, естественно, это было во всех штатах в Америке. Да? Но все это создало такой месс в системе, что работа с этой системой превратилась в полную катастрофу. Общий объем мошенничества с выплатами уже посчитан за 2020-2022 год. Он составил по независимым оценкам 32,6 миллиарда долларов. То есть полтора размера кредита, выданного федеральной системе. Вот. Причем расчеты эти базируются исключительно на оценке объемов покупки люксовых товаров на дебетовые карточки пенсионные. Исходя из того, что люди, которые получают пособие, они вряд ли покупают люксовые товары. То есть на самом деле цифра может быть еще больше. Я поговорил с парой людей, которые живут в Калифорнии, спросил, как так, да, вообще знаем, в курсе этого или нет. На что мне сказали, что, конечно, мы в курсе, даже рэперы об этом поют песни. И прислали мне песню рэпера, которая называлась «Как просто получить карточку EDD». В ней есть слова, это мой перевод, да, я не отвечаю за точность, мой перевод. 10 карт на руках, я снимаю 10 штук в день, я стал богатым благодаря EDD. Да? То есть эта штука попала даже в фольклор. Значит, проблемы системы выявлялись в течение последних 22 лет в 21 веке 10 отдельными аудитами. 10 раз делался аудит, за него платили деньги. Все проблемы записаны в аудиторских заключениях, и поскольку страна свободная, все они есть в свободном доступе. Можно погуглить, залезть и почитать. Я из этих заключений вытащил следующие проблемы, как минимум. Отсутствие системы сверки и сравнения пассивов активов. Отсутствие бэклога полное. Пароли, находящиеся в свободном доступе, которые легко получить в интернете. Ручной ввод целых большой части заявлений и ручная их обработка неизвестна кем, в том числе удаленными пользователями. отсутствие копирования документов и хранения копий документов и так далее. Все это, пожалуйста, есть в аудиторских заключениях. За 10 аудиторских заключений не изменилось ничего. Я вам напоминаю, возглавлял этот департамент Джулия Су, которая сейчас номинируется на пост министра труда Соединенных Штатов Америки. Вот. Это вот реальная история, да, с тем, куда деваются деньги в Америке, и почему в Америке такой большой бюджет, и почему Калифорния не может отдать этот долг, и почему предприниматели будут теперь его отдавать. Параллельно, что такое демократия в действии? Два стэнфордских профессора, Ирена Асмундсен и Марк Дуган, в докладе, который написан в марте 2022 года, по поводу проблем Калифорнии, связанных с дефицитом в фонде, который оплачивает безработных. Да, они предлагают ввести в Калифорнии еще дополнительный сбор со всех зарплат в размере от 0,6% до 1,5% для поддержания фонда. Значит, в обосновании они, в частности, пишут следующую фразу. Опять же, перевод мой сам Листа. При таком сборе высокооплачиваемые работники будут платить заведомо намного больше того, что они смогут получить в случае увольнения, тем более, что вероятность безработицы снижается пропорционально уровню дохода. Через несколько строчек авторы называют этот подход справедливостью. Что кто-то будет платить заведомо больше, чем ему может быть нужно, а кто-то заведомо меньше. Да, Ирена – непростой человек, кстати, профессор. Она бывшая глава отдела финансового прогнозирования Калифорнийского департамента финансов. А сейчас она работает директором Policy Research Initiative при правительстве Калифорнии. Вот, в статье-то, естественно, нет ни слова о проблемах мошенничества, ни слова о проблемах системы этого фонда и так далее. Вот. Это то, чем и как живет сейчас Калифорния. Да, живет уверенно и спокойно, побеждая на демократических выборах постоянно, да, побеждают демократы. Вот. А за последние два года из Калифорнии уехало 500 тысяч человек. Переехало в другие штаты. Там, пока избиратели в Калифорнии голосуют за демократов, многие люди голосуют просто ногами. За 2021 год 153 крупных компаний покинули штат. Из них 11 компаний были Fortune 1000, то есть 1000 самых крупных компаний. Apple, Chevron и Wells Fargo, три Китая из разных индустрий, финансовой, нефтяной и IT, строят штаб-квартиру в Техасе. Disney строит штаб-квартиру во Флориде, и они уже анонсировали планы переезда, как только они штаб-квартиры достроят. Ряд компаний даже выплачивает своим сотрудникам бонусы за переезд из Калифорнии, лишь бы они согласились переехать из-за того, что... С 1990 года Калифорния в общей сложности потеряла около 20 тысяч бизнесов. 20 тысяч бизнесов больше уехало из штата, чем туда приехало. Вот так постепенно развивается когда-то самый удобный, самый процветающий американский штат, а сейчас далеко не такой удобный, далеко не такой процветающий. И если вы напишете много комментариев по поводу того, что вы хотите услышать про Техас, то я обязательно расскажу про Техас, который перехватывает потихоньку эту инициативу. Но это вот то, что я хотел сказать вам про дефолт Калифорнии. Да, видите, здесь проблема не дефолта Калифорнии, а глупости руководства процветающей территории, которую можно даже с такими credentials довести до ситуации, когда люди из нее начнут бежать так же, как бегут из России. Ну, американскую тему мы на сегодня, наверное, закончим. И коль скоро мы уже говорим о гигантах, то я бы за неимением большого количества новостей и того, что вам рассказать по поводу того, что происходит. Ну, так сказать, с потолком американского долга ничего не изменилось, с российской экономикой тоже вроде ничего не поменялось. Я хотел поговорить немножко о Китае. Почему хотел поговорить о Китае? Опять же, потому что я же читаю, что вы пишете в вопросах. И уже несколько раз я увидел вопрос по поводу того, что а как будут развиваться отношения Китая с Россией и китайское влияние на Россию. И вот говорят, что Россия будет китайским сателлитом. А что это значит? Там, что в итоге, чего нам ждать? Вот. И я специально, так сказать, посмотрел, порылся, почитал доклады и Брукингс, и других крупных центров относительно того, что делает Китай вообще в мире и как он развивается вне себя, да, в других территориях. И мы можем попробовать сравнить это с тем, что он может делать в России. И даже выбрал одну страну в качестве красивого примера. Это страна Ангола. Мы, наверное, сегодня до нее добраться не успеем. Если успеем, начнем про нее тоже говорить. Но там китайское влияние, конечно, отлично видно, и про него можно говорить прямо вот как лягушка, препарированная под стеклом. Да, вот там это все хорошо просматривается. Но давайте начнем в целом с того, как Китай взаимодействует с внешним миром. Китайский подход к взаимодействию с внешним миром разительно отличается от подхода американского и от подхода российского. Если суммировать очень коротко, как американцы подходят к взаимодействию с внешним миром, то фактическое взаимодействие с внешним миром американских выглядит следующим образом. Мы, в смысле американцы, готовы поставлять вам наши технологии в обмен на то, что вы принимаете наш образ мышления и наш образ жизни, и будете с нами взаимодействовать по нашим правилам. Кто-то принимает эту логику, кто-то нет. Тем, кто и так принимает американский образ жизни и мышления, очень легко, потому что, собственно, от них ничего не требуется. Американцы с ними работают просто так фактически. Там тем же европейцам, например, англичанам, с некоторым странам Латинской Америки, некоторым странам, там, скажем, Ближнего Востока даже, да, им выгодно сотрудничать с Америкой, потому что как бы ничего не отдавая, особенно, они очень много получают. Некоторым странам, которые категорически не хотят. Когда я говорю «страна не хочет», я имею в виду, конечно, правящие элиты, да, которых правящие элиты категорически не хотят слушать то, что говорят американцы, им это было бы значительно сложнее. Некоторые на это идут, несмотря ни на что. Да, и американцы идут на какие-то компромиссы, и эти страны идут на какие-то компромиссы. Да, там яркий пример, например, Саудовская Аравия. Вот, а некоторые страны категорически отказываются идти на такое сотрудничество. Российский подход к сотрудничеству другой. Российский подход к сотрудничеству держится на обмене субсидий на лояльность. То есть фактически Россия, приходя в какую-то страну, говорит, мне нужно, чтобы вы были абсолютно ко мне лояльны, чтобы элиты взаимодействовали только со мной, чтобы вы действовали так, как мне нужно в моих интересах. За это я готова дать вам любое количество фактически средств, денег, там, безвозвратные кредиты, продажи с дисконтом, поставки оружия в кредит на 100 лет – все что угодно, плюс я готова коррумпировать вашу элиту, то есть напрямую вам платить деньги. Главное — лояльность. Главное, вы должны говорить, что вы с нами, всегда с нами, только с нами и так далее. Если нет, отключим газ, да, как в известном фильме. То проделывалось с республиками СНГ. Сейчас последняя попытка проделаться, это была с Восточной Европой, вообще с Европой, вот, и так далее. Китай подходит к вопросу абсолютно по-другому. Китай ничего со стран не требуют вообще. Китайцы приходят в страну и говорят, мы будем у вас покупать то, что вы хотите нам продать, и мы будем вам поставлять инвестиции, и мы будем производить для вас то, что вам нужно. И как показывает практика на сегодня, этот подход оказывается самым действенным и самым умным. Китайские прямые инвестиции в другие страны за последние 20 лет, ну, 22,5, да, реально за 21 век, составляют $1,5 триллиона. За это же время стоимость выполненными китайскими компаниями строительных работ за рубежом составляет почти триллион, около $900 миллиардов. Эти работы выполняются практически полностью на китайские кредиты. То есть если сложить китайские кредиты, данные на инфраструктуру, на строительство с китайскими прямыми инвестициями, будет уже практически 2,5 где-то триллиона долларов. Плюс поверх этого еще идут китайские кредиты, которые просто даются на развития или там, на какие-то специальные нужды. Только в 2022 году и только в энергетическом секторе мировом Китай потратил $23 миллиарда за рубежом на капитальные инвестиции. Общая сумма капитальных инвестиций за рубежом в Китае в 2022 году – $64 миллиарда. Он даже в США успел вложить $3 миллиарда за это время. А общий объем вложений в США за 21 век – $200 миллиардов китайских. Несмотря на все эти противоречия и то, что американцы никогда не хотели особенно китайцев впускать, тем не менее 200 миллиардов они туда вложили. В Великобританию вложили 103 миллиарда, да, чуть ли там в половину меньше примерно, и 110 миллионов только за 2022 год. Правда, в Британию они в основном недвижимость вкладывают. Китай делает вложения в очень спорные страны, и, честно говоря, я бы сильно поспорил с тем, насколько эти вложения могут окупаться. 3 миллиарда вложено в Ирак, например, за этот век, да, в разработку нефти и энергетику в основном. В Зимбабве $1,5 миллиарда, все в производство металлов в Зимбабве. 500 миллионов в Уганду, в строительство завода по переработке нефти. В Руанду 310 миллионов, в строительство железной дороги и электрогенерации. 300 миллионов в Папуа-Новую Гвинею, пошли на строительство больниц и дорог. Везде просматривается достаточно четкий паттерн. Китайцы делят страны на три группы. Богатые, развитые страны, они там покупают перспективные активы, которые им нравятся в качестве бизнеса. бедные нересурсные страны, они вкладывают в инфраструктуру, а в ресурсных странах они вкладывают в инфраструктуру и в ресурсы одновременно. И вкладывают активно очень много и агрессивно. Есть американский think tank, он называется American Enterprise Institute. Они очень много анализируют китайские вложения за рубежом. Они вообще не выделяют никаких областей инвестирования Китая, кроме трех: производство металлов, производство энергии, инфраструктуру. Если смотреть их таблицы, где они сводят все эти инвестиции, то у них там вообще только три колонки, потому что все остальное абсолютно несущественно. Понятно, что первое приносит прибыль, а второе и третье позволяют взять под контроль те страны, с которыми они взаимодействуют, и наполнять их своими товарами в обмен на сырье. Надо сказать, что все это идет достаточно хорошо с точки зрения взаимодействия с местными элитами, потому что взаимодействие с Китаем крайне удобно элитам популистским и коррумпированным. Во-первых, финансирование инфраструктуры и оплата сырья дают возможность высвобождать средства для популистских шагов, для субсидирования, для выплат пособий, для того, чтобы строить проекты, которые нравятся публике, для того, чтобы увеличивать свою популярность. Потому что в противном случае эти средства приходилось выбрать из ВВП страны. Фактически эти страны, эти популистские правительства продают Китаю свое будущее. Они отдают то, что можно было бы заработать в будущем. Схемы финансирования, которые китайцы используют, как правило, непрозрачны, и там остается огромное пространство для коррупции. Чуть позже я приведу пару примеров, там, какие цифры, какие масштабы просто там функционируют. При этом Китай никогда не обуславливает свои инвестиции и свое финансирование ни экологическими, ни гуманитарными, ни макроэкономическими требованиями, в отличие от западных институтов. Если к вам приходит Международный валютный фонд, вы хотите у него взять деньги, то он с вами будет говорить о свободе слова, о правах человека, о правах меньшинства, о экологической ситуации, о том, как вы собираете налоги, о том, что ваш бюджет должен быть профицитным, и так далее, и так далее, и так далее. Потом приходят китайцы говорить с вами о том, чтобы дать вам денег, и вообще ни о чем не спрашивают. Они просто выясняют, куда дать денег и сколько. И если хотят, они дают. Вся китайская деятельность делится на два больших куска, скажем так. Есть такая инициатива Belt and Road, пояс и дорога, да, пояс и путь, Belt and Road Initiative и все остальное. Вот внутри Belt and Road Initiative уже 130 стран. И, казалось бы, это должен быть шелковый путь, но сюда попадают страны даже Латинской Америки. Эти страны производят 1/3 мирового ВВП и охватывают 60% населения. А только внутри Belt and Road Initiative, она началась недавно, потрачено уже 550 миллиардов долларов китайцев. В рамках Belt and Road Китай инвестирует в основном, конечно, в инфраструктуру. Это не сырьевая часть. Общий план китайских инвестиций в инфраструктуру в Belt and Road Initiative, который уже сейчас подписан, 1 триллион долларов. Если сравнивать это в реальных долларах сегодняшнего дня, это 7 планов Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Вкладывается это все, естественно, в основном в страны с достаточно отсталой экономикой. И, как это ни парадоксально, в основном страны с низким человеческим потенциалом. Это большой игрок в Belt and Road, это Пакистан, например, где уровень грамотности населения 180-й в мире. Да, и тем не менее, несмотря на это, да, несмотря на то, что очень много статей и работ, я сам в свое время делал эти исследования в рамках Карнеги, что развитие инфраструктуры дает отдачу только там, где есть высокий потенциал человеческий, где есть хорошее образование, где есть хорошие трудовые ресурсы и так далее, Китай, тем не менее, вкачивает эти деньги. Кстати, хороший пример Индия, мы в свое время очень подробно об этом писали. Индийская экономика тоже интересная. Может быть, если вы захотите, мы с вами вернемся к разговору про индийскую экономику. Это удивительный пример экономики, у которой есть все и ничего не работает. Вот. Так вот, в Индии в 90-м году было на 20% больше железных дорог, чем в Китае. Однако где Китай, а где Индия сейчас? Да? То есть видно, что объем инфраструктуры влияет на развитие экономики только в случае, если есть много других факторов. Так вот, возвращаясь к теме, Китай вкладывает, не боясь, в те страны, в которых этих факторов нет. При этом, возвращаясь к разговору о коррупции, недавно малайзийское правительство заморозило таки китайский проект строительства железной дороги внутри Малайзии. Потому что там была часть, которую вкладывало правительство Малайзии самой, и они решили пересмотреть весь бюджет проекта. Они сели за стол переговоров с китайцами, и через несколько месяцев проект разморозили, но цена упала в 3 раза. Вот это то, как тратятся деньги. Да? Причем я думаю, что это не с самого центра Китая, это не из политбюро ЦК КПК идет инструкция завышать в 3 раза расход. Скорее всего, это делается через госкомпании, через менеджеров этих компаний, через подрядчиков. То есть по дороге все воруют, как обычно, при социализме, и в результате получается вот такое завышение в 3 раза. При этом на всех этих проектах за рубежом большая доля делается именно госкомпаниями, а не частными. В этом смысле китайский государственный сектор укрепляется в значительно большей степени, чем частный. 72%, вот там, цифра последняя, которая приводит Brookings, 72% всех работ по этим инициативам делается государственными китайскими компаниями. При этом это далеко не везде принимается на ура. Мы с вами потом еще немножко поговорим про цифры, да, про цифры одобрения. Но то, что мы знаем на уровне государств, последние два года, Пакистан, Бангладеш, Танзания, Малайзия и Мьянма объявили о своем сокращении участия в Belt and Road. Они начинают пугаться того объема присутствия Китая, который возникает в этом смысле. С финансовой точки зрения, с точки зрения партнерства, взаимодействия, Китай тоже крайне активен. Он активнее любой другой страны мира. Asian Infrastructure Development Bank — это китайский банк, который, ну, как, так сказать, как World Bank, объединяет страны-участники, да, и финансирует проект. Он включает в себя 103 страны на сегодняшний день. Я напомню, всего в мире 194 страны. Есть так называемое региональное всеобъемлющее экономическое партнерство, которое подписано в 2020 году. Его подписали Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и еще 8 стран. Это 15% мирового ВВП. Вот это соглашение о резком снижении тарифов и единой системе определения происхождения товара. Система определения происхождения товара очень важна, потому что когда она у вас единая, у вас уменьшаются возможности реэкспорта и фальсификации налоговых документов, и поэтому вы можете меньше пошлин брать. И это выгодно белым производителям. Вот. Это очень мощное работающее партнерство, действительно, вокруг Китая. Есть у Китая с Европейским Союзом всеобъемлющее соглашение о инвестициях. Это соглашение 20 лет обсуждается. Оно согласовано в принципе, формулировка согласована в принципе, к концу 2020 года. И единственное, почему оно до сих пор еще не подписано, потому что Китай запрещает работу европейских некоммерческих организаций у себя и готов разрешать ее очень ограниченно, только если китайцы будут их возглавлять внутри самого Китая. А как Америка, Евросоюз хочет только пакетных сделок и хочет обязательно влиять на политическую ситуацию в других странах, когда взаимодействуют. Ну, вот, если говорить про регионы, как работает Китай в регионах, ну вот смотрите, значит, Средняя Азия или Центральная Азия, сейчас ее надо называть, на меня обижаются люди почему-то из этих республик, когда я говорю Средняя Азия. Я человек старый, я привык к Советскому Союзу. Китай, в принципе, был вторым после Штатов, кто признал независимость республик бывшей Средней Азии. За время их существования он вкачал туда 120 миллиардов долларов прямых инвестиций. Это, вообще говоря, сравнимо с ВВП, это годовым этих территорий. Выдал масштабные кредиты, да, Туркменистану, и Туркменистану фактически выдано 8 миллиардов долларов кредитов. Да, это среднеазиатская страна, которая в основном производит газ, за счет газа и богат. Бедному Таджикистану выдано 1,5 миллиарда долларов кредитов, это 18% ВВП страны. В Казахстан только ресурсные инвестиции составляют 15 миллиардов долларов. Фактически это 50% от всего совокупного объема инвестиций в ресурсы Казахстана за все это время. Строительство всех трубопроводов в Казахстане идет за деньги Китая. Туркменистан, кстати, вот мы говорили про кредит, да, газовая страна, за 10 лет увеличит долю продаваемого в Китай газа с 50 до 90%, и за эти же 10 лет получил возможность торговли по цене с Россией и резко поменял условия своей торговли с Россией газом, резко сократив при этом долю на Россию. И с Пакистаном, с Афганистаном и с Ираном, да, получил возможность значительно более четкую позицию занимать в этой торговле. В принципе, Китай вообще в этом регионе строит и очень много инфраструктуры, и дороги, и теплостанции для отопления городов, и железнодорожные магистрали, и так далее, и так далее, и так далее. Забавно, что все это началось в реальности, там, в большом объеме, после кризиса 2008 года. И, в общем, я подозреваю, да, нигде никто не может это подтвердить, естественно, особенно если вы будете говорить с китайскими чиновниками, никто этого вам не подтвердит. Но я подозреваю, что Китай в связи с кризисом образовался огромный профицит строительных материалов и строительных ресурсов, включая человеческие. И им нужно было куда-то это достаточно близко, не вывозя, сбывать. И поэтому власти Китая в этот момент одобрили пролоббированные проекты за рубежом, в огромном количестве. Это проекты разного качества, представленных разного качества фирмами. Дальше с этими проектами произошло очень много скандалов и проблем. Например, был пролоббирован проект строительства китайцами за свой счет центрального теплового узла в Бишкеке, в Кыргызстане. Они его отремонтировали, перестроили, построили, и посередине зимы он перестал работать. И это вызвало не только социальные протесты в Кыргызстане, но и арест большого количества людей в самом Кыргызстане по обвинению в коррупции, включая даже бывшего премьер-министра. Вот. При этом далеко не везде в Центральной Азии встречаются эти проекты на ура. Например, попытка разрешить китайцам покупать казахскую землю была заблокирована просто массовыми протестными выступлениями. То же самое в Киргизии было по поводу строительства китайцами логистического центра в Нарве. Все это было отклонено. Популярность же Китая в этом регионе, если смотреть на опросы, не растет с 2000-х годов и остается меньше, чем популярность России. Мы сколько угодно можем с вами говорить, и мы обсуждали это, когда говорили про Казахстан, относительно там, попытки этих стран от России отойти подальше и отделиться. Но вот, тем не менее, популярность России остается выше, чем популярность Китая. И респонденты говорят, что это, в частности, связано со страхом политического влияния Китая. Но еще и к тому же, в Средней Азии это связано с репрессивной политикой Китая по отношению к мусульманам внутри Китая самого. Да, известна уйгурская проблема, проблема с возможностью выезда мусульман, которые представляют себя представители народов Средней Азии в Среднюю Азию, и так далее, и так далее, и так далее. Так или иначе, эта ситуация не абсолютной победы Китая по части популярности и по части получения своих рейтингов влияния, хотя Китай для этого делает очень много, и, как видите, даже также в рамках концепции, о которой мы говорим, делает абсолютно мирным путем. Единственная военная база, которую Китай создал, это база на границе Афганистана и Таджикистана, которую, собственно, Таджикистан просил ее создать. Да, и в этом смысле в России уже начинали говорить о том, что Китай начинает как бы подменять Россию как военную силу в регионе. Но, в общем, я бы не сказал, что это так. Это скорее пока просто изолированный прецедент, и я бы из этого не выводил правила. В других регионах ситуация сравнительно похожа. В Океании, например, да, где Китай естественным образом должен быть силен, потому что там очень близкие водные пути, Китай скорее занимается благотворительностью и помощью пока напрямую. 8% всей международной помощи идет от Китая туда. Инфраструктурные проекты, которые Китай субсидирует, стоят примерно 1 миллиард долларов в год в этом пространстве. Доля Китая во внешней торговле местных стран сейчас доходит до половины практически. То есть фактически все эти небольшие страны архипелагов, они завязаны на Китае очень сильно. Отдельная тема большая – это Латинская Америка. 150 миллиардов долларов инвестиций – это общий объем инвестиций Китая в Латинскую Америку. 90% из них в 4 страны – Бразилия, Эквадор, Венесуэла и Аргентина. Это намного больше, чем весь Мировой банк, Международный валютный фонд и Development Bank of Latin America вместе взят. Только в 2019 году FDI из Китая в регион превысили 12 миллиардов долларов. Инвестиции с 2015 года идут в основном в инфраструктуру. Практически ресурсами Китай там больше не занимается. Эквадор, Боливия, Бразилия, Чили и Перу являются членами Азиатского банка инвестиций. То есть того самого, о котором мы говорили, где 103 страны. И они оттуда получают естественные инвестиции. Примерно 2,5 миллиарда инвестиций в порт в Перу сделали госкомпании из Китая, порт на Тихом океане. Примерно 4 миллиарда долларов они инвестировали в железные дороги в Аргентине. Китайская электросетевая компания выкупила за 3,5 миллиарда долларов третью по величине энергетическую компанию в Бразилии. То есть фактически Китай медленно и верно идет по структурированию и собиранию инфраструктуры в этих странах. Я как инвестор, в том числе инвестировавший достаточно много в инфраструктуру Латинской Америки, должен сказать, что инфраструктура играет огромную роль в этих больших странах особенно, и поэтому Китай совершенно точно двигается по пунктам, по точкам, через которые можно контролировать всю систему. По сути, Латинская Америка продает Китаю нефть, металлы и продовольствие, в то время как Китай продает фактически промышленные товары, IT-сервисы и строительство. Торговый оборот Китая с Латинской Америкой составляет около 350 миллиардов долларов в год. Китай – основной торговый партнер для Бразилии, Чили, Уругвая, Перу и Аргентины. При этом китайский рынок закрыт для большинства товаров из Латинской Америки. И это повод для бесконечных переговоров, бесконечной торговли стран Латинской Америки с Китаем. И Китай категорически не открывает свой рынок, И в течение последних 15 лет, если смотреть на Латинскую Америку, то производство товаров с высокой добавленной стоимостью в Латинской Америке сокращалось примерно с той же скоростью, с которой росла поставка этих товаров из Китая. То есть Китай фактически выдавливает местное производство, не пуская его на свой рынок и замещая его более дешевыми товарами из собственного производства. При этом публичное отношение к китайскому присутствию в этих странах достаточно спорное. По последним опросам в Бразилии и Мексике 47% населения одобряют то, что Китай активно сотрудничает с этими странами, а в Аргентине только 43%. Но тем не менее мы понимаем, мы об этом уже с вами говорили, когда говорили про структуру работы Китая в целом, популистским правительством Латинской Америки, а там практически во всех странах правительство популистское, крайне выгодно с Китаем взаимодействовать, потому что Китай им все время дает возможность переживать кризисы и давать достаточный объем субсидий и помощи населению для того, чтобы выигрывать выборы, в том числе за счет кредитов это делается. Общий объем кредитов региону порядка 150 миллиардов долларов, и каждый год эта сумма от Китая растет примерно на 5-8 миллиардов долларов. Но вот мы с вами успели прямо к концу передачи проговорить основное про китайское влияние в мире, и следующую передачу мы тогда начнем с разговора о том, как это преломляется в одной ресурсной нефтедобывающей стране, которая вовсе не Россия, которая называется Ангола, которая имеет свою замечательную интересную историю, в том числе историю катастрофы, связанную с китайским вмешательством в работу экономики. А потом уже поговорим про то, как это может отразиться на будущем России. На сегодня спасибо вам за внимание и всего вам хорошего.
Спасибо большое. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. Увидимся в следующий понедельник.